уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 20 мая, сейчас 15.06. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый день. Программа «Умные парни» в этом часе. Кроме того, следим за новостями, следим за тем, как едет город. Традиционно по пятницам едет он не очень хорошо. Прямо сейчас в городе уже шестибальные пробки. И, как предполагает Яндекс, вот-вот они станут семибальными и будут такими оставаться часа три. Таковы прогнозы. Что касается срочных сообщений, Путин и Лукашенко в Сочи собираются обсудить развитие российско-белорусских отношений. В эти минуты об этом пишет агентство РИА Новости, а ТАСС пишет о том, что Турция обвинила Швецию во лжи о признании рабочей партии Курдистана террористической организацией. Тоже пока срочное сообщение. Об этом наверняка, на эту тему мы точно будем говорить в рамках программы «Умные парни». Наши гости сегодня руководитель Института внешнеполитических исследований и инициатив, автор телеграм-канала «Прогнозы» Крашенинникова, Вероника Крашенинникова. Вероника Юрьевна, добрый день.
Добрый день, Юрий.
Прямой эфир, видеотрансляция ВКонтакте, видеотрансляция в телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Видеотрансляция на сайте говоритмосква.ру. Не забывайте, эфир, радиоэфир FM 94.8 в Москве. Писать можно через СМС-портал, через телеграм можно звонить 7373-94.8. Начинаем. Вот давайте как раз, раз уж с этих новостей началось, я как срочную новость это подавал, там возникает какая-то... ну, какое-то недопонимание, мягко говоря, между странами НАТО, между Турцией и другими странами НАТО по поводу расширения НАТО. В чем секрет? Что произошло?
Вы знаете, это даже не столько недопонимание со стороны Эрдогана, сколько новая возможность для него выторговать преимущество для себя вот в рамках формата НАТО. Нужно сказать, что... присутствие членства в НАТО для президента Турции Эрдогана очень и очень выгодно. Иначе кому бы он предъявлял вот сейчас эти многочисленные претензии?
Вот вы только сказали Эрдоган, и, пожалуйста, Турция по-прежнему не согласна со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, заявил Эрдоган.
Да, и по-прежнему будет не согласна, потому что Эрдоган подготовил, как только что проходило где-то, около 10 пунктов требований к Швеции, Финляндии и НАТО, вероятно, в целом, но Соединенным Штатам прежде всего, как хозяину Североатлантического альянса. И вот пока все эти 10 требований не будут исполнены, Эрдоган и будет препятствовать вхождению вот этих новых членов НАТО. А какие там могут быть требования? Ну, самый больной внутренний с внешними последствиями вопрос для президента Турции – это курдский вопрос, да? Те, кто для Соединенных Штатов могут быть борцами за свободу и за независимость, для Эрдогана являются сепаратистами и террористами. И вот те курды, которые хотят создавать независимое курдское государство, таковыми и были. Эти курды часто бегут, и часто Швеция, в особенности, в меньшей степени Финляндия, приветствует курдов на своей территории и, естественно, интегрирует жизнь настолько, что в шведском парламенте есть 6 членов курдских корней. Куртов, собственно. Вот. Более того, Швеция и Финляндия наложили санкции на Турцию на поставки вооружений. А вооружения Эрдогану сейчас очень нужны. Дело в том, что и Соединенные Штаты наложили санкции на Турцию после покупки Эрдоганом комплексов С-400 в 2019 году.
И теперь российские. Эрдоган говорит, что эти санкции надо отменить, и тогда, может быть, среди прочих возражений.
Среди прочих возражений, да. А санкции на вооружение нужно категорически отменить, потому что тем временем Греция воспользовалась размолвкой Эрдогана с НАТО и Соединенными Штатами и прикупила американских, французских и других вооружений и теперь имеет преимущество, по крайней мере, в воздухе. В прошлом, даже, да, в прошлом, в этом году идут поставки. Греция приобрела достаточно количество истребителей «Рафаль». И сейчас президент, пардон, премьер-министр Мицотакис был в Вашингтоне и обсудил с президентом Байденом поставку истребителей F-35 Lockheed Martin, которые Байден согласился поставлять. Но дело в том, что Турция еще раньше договорилась с Соединенными Штатами о приобретении F-35, это самые практически новые для внешнего пользования американские истребители, а еще у Турции есть определенное количество F-16, которые сильно устарели и требуют модернизации. Однако из-за санкций против S-400 американский Конгресс запрещает приобретение и F-16, и F-35. Так что, без сомнения, вот эти оба пункта тоже находятся в числе тех 10 требований Эрдогана. Но если F-35 будет сложновато совсем исполнить, то F-16, вероятнее всего, президент Эрдоган получит. Он, надо сказать, исключительно ловко торгуется по всем направлениям и в последние годы собирал преимущества, ну, повсюду в регионе, на Ближнем Востоке, в регионе Восточного Средиземноморья, где Эрдоган желает занять доминирующую роль, в Закавказье вместе с Азербайджаном против Армении в конфликте вокруг Нагорного Карабаха, да, собственно говоря, даже и в отношении Крыма. Он поддерживает самых отпетых провокаторов из крымских татар, таких как Джемилев, поставляет Байрактары Украине, и при этом считается партнером России. Это очень, значит, ловко со стороны турецкого президента занимать все эти позиции и выжимать для себя преимущества во всех практически обстоятельствах.
Но, смотрите, вы уже вспомнили крымскую историю, теперь не только крымская, но и украинская история есть в связи с Байрактарами, вы тоже об этом говорили, и то, что он сейчас делает с историей с Финляндией и Швецией на натовском направлении, ну, то есть он не слишком опасно играет в последнее время?
Дело в том, что какие бы высокие ставки Эрдоган ни ставил, страны вынуждены выполнять, потому что и даже Соединенные Штаты, и да, президент Байден пойдет на эти уступки. Почему? Потому что Турция очень важный член НАТО. Эрдоган это знает, он при каждом возможном случае повторяет, что турецкая армия вообще-то вторая по численности в НАТО и вносит очень большой вклад в деятельность альянса. Еще одно особенное преимущество у Турции в НАТО – это то, что это мусульманская страна на стыке Европы и Азии. Вообще-то альянс североатлантический – к Атлантике Турция не имеет отношения, но, тем не менее, является вторым по важности членом в ней. Турция разыгрывает сама и полезна Соединенным Штатам как, знаете, такая османская опция. Понятно, что президент Эрдоган имеет в виду построить заново Османскую империю. Вот этот имперский порыв в нем очевиден, потому так активно и наступательно он действует по всем азимутам. Но и Соединенным Штатам выгодно, чтобы Турция подпирала снизу Россию, создавала угрозу для Китая, а она это делает через уйгур, потому что уйгуры считаются этнически близкими к туркам, и была в некоторой степени, хотя и сложным, но вот таким региональным лидером, который обеспечивал бы интересы Соединенных Штатов. Да, еще важно, что Турция на самом деле действует и против Европы.
Нет, она, судя по всему, Эрдоган действует в интересах Турции, как он
прежде видит всего, прежде всего эти в интересы. Своих, но эти интересы выгодны Соединенным Штатам, и они им позволяют действовать.
С прошлого года у нас много заговорили про красные линии. Вот да. В случае с Эрдоганом есть какие-то красные линии, переход за которые будет его ошибкой, что ли?
Сложно себе представить, он настолько дерзко действует и настолько напористо делает это, что даже те красные линии, которые Соединенные Штаты могли раньше ставить, ну, он их пресекает, и ничего ему за это не становится, потому что у него действительно очень много карт.
Но недовольство, оно же копится.
Недовольство копится, оно, его накопилось настолько, что США пытались свергнуть его в 2016 году, в июле.
Так с этого времени прошло тоже много важных вещей. Николай просто пишет, недолго ему осталось, на следующих выборах, похоже, он проиграет.
Да, следующие выборы в 2023 году, в июне, ну, через год, и поэтому это Эрдоган действует еще наступательнее в этот период, потому что ему нужно показать себя как сильного-сильного лидера для внутреннего, для населения своей страны. И это, конечно, ведет вот к такой наступательной политике во внешнем поле. И это, надо сказать, работает. Хотя, да, вот слабость Эрдогана в том, что экономика переживает не лучшие времена, но, кстати говоря, все, что происходит с начала российской военной операции на Украине, в экономическом плане очень способствует Эрдогану. Да? Смотрите, по-моему, турецкие банки станут посредниками в очень многих финансовых потоках. То же самое касается торговли, то же самое касается инвестиций. Ну, то, что олигархи там начинают прописываться в гостеприимных турецких водах и банках, это тоже факт. Российские туристы продолжают ездить. 2/3 полетов обеспечивают турецкие авиалинии. Причем почему-то билет в направлении Москва-Стамбул стоит в 3 раза дороже, чем в обратном направлении.
Это говорит о спросе или о предложении. Не знаю. Смотрите, тут на самом деле много вопросов возникает в связи с тем, до какой степени он может это делать, потому что ведь на самом деле... Если мы говорим о неком противостоянии между Россией и Соединенными Штатами Америки, он, конечно, обе стороны зависят от Эрдогана, но при этом он делает так, что обе стороны им явно недовольны.
Да, потому что главное, чтобы он сам собой был доволен, а если другие им недовольны, это их проблема. Да, то же самое с Россией происходит. Посмотрите, он наступал на наши, продолжает это делать, наступает на наши интересы в Сирии. В Ливии он воевал на другой стороне. В конфликте вокруг Карабаха, ну, Россия, собственно, считает партнерами оба государства, Армению и Азербайджан, но чаще, плотнее ассоциировалась с Арменией. В Крыму, в отношении экономических проектов, проникновение в Среднюю Азию, в Казахстан, сейчас там, где... Не Китай, там Турция.
Вот про Казахстан я просил вас отдельно рассказать, потому что ведь там тоже говорят о резком усилении или попытках усиления Турции с точки зрения влияния на казахские власти.
Без сомнения, потому что в отсутствии российских действий вакуум не может существовать, и он заполняется китайскими интересами, турецкими интересами.
Что значит нет российских? То есть Россия не пытается?
Россия пытается и делает какую-то часть, но далеко не полностью. Ну и руководство Казахстана прежнее... Про сегодняшнее пока, наверное, рано говорить, разыгрывала все карты, сидела на всех стульях и достаточно удачно. Плюс там, где есть ислам, Турция готовит имамов, которые дальше несут свое видение религии, плюс школы. Опять же, если это не американские, если люди учились не в американских школах, то они, значит, учились в турецких школах.
Возвращаемся
и
к
очень
началу.
Мало в российских.
Возвращаемся к началу. Итак, Финляндия и Швеция готовы вступить в НАТО, но этого Турция не хочет. У нее много возражений, но перспективы-то каковы?
Но эти возражения будут сняты и Финляндией, и Швецией. И в первую очередь Соединенными Штатами, потому что основные претензии, конечно, основные требования в отношении Соединенных Штатов как хозяина альянса. И Байден это сделает.
Расширяется НАТО. Теперь еще, это тоже из сегодняшних новостей. Блумберг говорит, в июне НАТО в новой стратегии обозначает Российскую Федерацию как непосредственную угрозу. И что это будет?
Да, и, кстати говоря, Юрий, а нам-то России, Москве, Эрдоган будет продавать свое сопротивление вступлению новых членов в альянс как услугу России.
Ну, это понятно.
Мы еще должны будем что-то для него за это сделать, хотя он делает это исключительно для себя, и все его требования еще раз реализуются Соединенными Штатами. Вот, а теперь НАТО будет принимать новый стратегический документ в конце июня на саммите в Мадриде, и если в прошлом документе 2010 года Россия квалифицировалась как партнер, то в этот раз она, по всей видимости, будет определяться как прямая угроза. В военной сфере подобные термины имеют очень серьезные последствия. Если страна квалифицируется таким образом, то предпринимаются такие-то, такие-то, такие-то военные меры против этой страны, а также будет открыта, будет поддержка соседним странам, которые НАТО будут считать уязвимыми для принуждения и агрессии России. Это значит, что соседние страны будут вооружаться, и НАТО по всему периметру, западному периметру России будет только усиливаться.
НАТО будет усиливаться, но мы же слышим в официальных оценках российских лидеров то, что ничего такого не происходит, потому что мы готовы дать... Ну, в данном случае, кстати, не говорят про асимметричные ответы, говорят о неких военных ответах. Насколько это повышает напряженность вот там, на севере Российской Федерации?
Ну, придется эти ответы давать, потому что добавляется 1300 километров границы.
Почти удваивается, да.
Добавляется тот факт, что Балтийское море станет морем НАТО в большой степени, потому что все страны, за исключением маленького кусочка, который принадлежит России и Калининграду, будет большей частью натовское. Меняется то, что НАТО получает большее присутствие в регионе ближайшем к Арктике, на которую обращается очень большое внимание и нами, и НАТО, и Соединенными Штатами. Так что это потребует от нас дополнительных серьезных усилий на военном плане, военно-политическом плане. Пока Финляндия вроде бы говорит, что даже членство в альянсе не значит, что будут натовские военные базы на этой территории, но они могут это говорить сейчас. И, может быть, в первый год или в первые годы такие базы не появятся. Но если НАТО формально, если они являются членами НАТО формально, то тогда уже дорога для баз, для американского военного присутствия, там, для перманентных учений, которые, да, проходили и раньше, но это все приобретает новые масштабы, и это становится нормой.
Про НАТО еще из сегодняшних новостей один вопрос. Он, видимо, требует дополнительного обсуждения. Блинкин сегодня заявил о том, что в 90-е годы Россия сама отказывалась от предложения Запада вступить в НАТО. Мы последнее время слышали только то, что если и просились, то это мы когда-то однажды, да и то нам отказали. Так нам все-таки предлагали вступать в НАТО или нет?
Ну, сложно сказать, и у нас нет точных архивных формулировок тех разговоров. И, может быть, с нашей стороны вот эта идея была проброшена, ну, не вполне серьезно, не как предложение формальное, а так, ну, давайте попробуем предложить им это, что они скажут. Но, конечно, это было нереалистично ни с нашей стороны, ни со стороны НАТО.
То есть даже принять. В 90-е годы это не было бы реалистичным,
даже в 90-е взгляд. Годы, даже при Ельцине.
Ну, насколько я понимаю, именно об этом времени речь идет.
Потому что НАТО потребовало бы от России такой глубокой трансформации, что мы бы свою страну уже не узнали в военном плане, в политическом плане, в экономическом плане, потому что действительно, каждая страна, ну, посмотрите хотя бы на Украину, она еще в НАТО не принята, но при столь плотном сотрудничестве, она должна уничтожить свой ВПК, перестроить, начать закупать в больших количествах западные вооружения, американские, в основном американские. И страна разрушает свой военно-промышленный комплекс и становится, уж тем более в случае России, они бы, конечно, просто камня на камне не оставили от наших производств.
То есть формально ответа на вопрос, кто кого куда в свое время приглашал, нет?
Вряд ли он был тогда. Наверное, какие-то неформальные обсуждения шли, но это не, было, конкретного... не могло быть серьезно.
Хорошо. Все-таки. Американский парламент одобрил пакет помощи Украине на 40 миллиардов долларов. Насколько я понимаю, и все предполагают, что Байден быстро подпишет этот закон. Конечно. Деньги пойдут, вооружение. Что это изменит?
Это будет принципиальное изменение, фундаментальное системное изменение. Это значит, во-первых, что Америка готовится к долгой войне, и у нее есть на это средства. И средства такие, которые сравнимы, ну, например, с российским военным бюджетом на год. Если у нас это 60 чем-то миллиардов, то вот вам, пожалуйста, 40 миллиардов. Это только в этом пакете. И вообще-то с конца февраля было выделено 3,8 миллиарда долларов помощи Украине, и это только Соединенными Штатами, не считая Европу и НАТО. То есть деньги идут гигантские, и это, да, это меняет картину фундаментальным образом. Те вооружения, которые будут поставляться, теперь уже не старые еще советского производства вооружения, которые изначально собирались по всей Европе, в основном Восточной Европе, может, даже с Ближнего Востока, а теперь это вполне функциональные, вполне летальные, еще какие летальные, американские гаубицы и другие, и вся тяжелая артиллерия, которая поставляется, которая может наносить серьезный урон российским вооруженным силам на Украине.
Но это никак не меняет ответ американцев по поводу того, что происходит на Украине, и говорит, нас там нет.
Формально Соединенные Штаты не объявляли войну Украине или России, причем они объявляли это за всю свою историю, только 4 раза объявляли войну, и не объявят, но они официально поддерживают Украину в ее противостоянии России.
Джекпот спрашивает, но вот в этих деньгах это все-таки деньги, которые пойдут напрямую? Он говорит, там ведь не так много самой-то Украине пойдет, как я понял, или я не так понял?
Совершенно верно, вот очень правильно слушатель понял. Эти деньги в основном пойдут американскому ВПК. И всегда любая военная помощь Соединенных Штатов идет в первую очередь американскому ВПК. И это очень выгодно. Вот когда Соединенные Штаты на протяжении 20 лет потратили сколько там триллионов, 2-3-4 триллиона долларов в Афганистане, но они не потратили это. Это деньги, которые приобрел американский ВПК, и американское министерство обороны, и все военные подрядчики, которые составляют очень большую часть экономики.
Как принято говорить, рабочие места, зарплаты и так далее.
Совершенно верно, совершенно верно. Это существование отдельных городов, моногородов, это существование городов вокруг военных баз. Так что все это Америке чрезвычайно выгодно. Это не траты, это распределение денег среди своих предприятий и среди своих компаний.
Хорошо, это они тратят понятно куда. А почему они не могут потратить деньги, к примеру, для того, чтобы решить вопрос мирового голода, о котором в последнее время заговорили? Вот говорят, что они изучают возможность отмены санкций на калийные удобрения в обмен на то, чтобы Минск разрешил транзит украинского зерна. Но там мы знаем, да, что от российского и украинского зерна много что зависит на мировом рынке. И
24% мирового рынка составляют поставки Украины.
И теперь говорят, что возможен серьезный голод. Называют цифры про несколько сот миллионов людей, которые под этот голод могут... Почему Вашингтон не может им помочь?
А потому что жизни простых людей Вашингтон совершенно не интересует. Как люди умирали в Африке с голоду, вот насколько легко было направлять все перепроизводство из Америки в Африку. Ну, хотелось бы, вот только перевези, и люди будут жить. Но нет. Никогда этого не делалось, и сейчас, ну, главный интересант все-таки в том, чтобы голода не было, это Европа, потому что куда же пойдут все бедные голодные люди из Африки, из Ближнего Востока, они, конечно же, пойдут в Африку, и это в Европу,
конечно,
и что это ближе? Будет такой поток беженцев, которого Европа даже в последние годы войн, последние 20 лет войн США на Ближнем Востоке еще не видала. Так что это будет настоящий коллапс для всех систем европейских государств.
Но, с другой стороны, ведь эти 24% мирового рынка зерна нечем заменить. Ведь его же нельзя будет придумать и сделать как-то искусственным образом.
Заменить в полной мере, конечно же, никак. Но, без сомнения, будут развиваться какие-то серые или обходные схемы для того, чтобы все-таки вывозить зерно. И то, что есть из Украины, и, ну, неизвестно, насколько там посевы сейчас производятся в тех местах, где не идут, может быть, военные действия. Но, вероятно, и Россия, то, что нам не требуется на нашем рынке, может экспортироваться хотя бы даже в Индию. И мы не будем знать, куда дальше Индия продает это зерно.
Вероника Крушининникова с нами сегодня в прямом эфире. Это программа «Умные парни». Она руководитель Института внешнеполитических исследований и инициатив, автор телеграм-канала «Прогнозы» Крушининникова. Это прямой эфир, значит, вы можете писать через СМС-портал, через телеграм можете звонить. 7373948. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Продолжаем. Меня зовут Юрий Буткин. С нами сегодня Вероника Крашенинникова. Она руководитель Института внешнеполитических исследований и инициатив. Она автор телеграм-канала «Прогнозы Крашенинникова». Прямой эфир, смс-портал. Можете писать через телеграм, можете звонить 7373948. Еще несколько вопросов по новостной повестке, а потом перейдем к вопросам от наших слушателей. Во-первых, Китай заговорил о возможности расширения БРИКС. Там почему-то не сказано, а кто это может быть, на ваш взгляд?
Но если это инициатива Китая, нужно смотреть прежде всего среди тех государств, которые нужны Китаю. А Китаю сейчас нужны те государства, которые в его регионе будут помогать противостоянию Соединенным Штатам. То есть можно сначала посмотреть на Индонезию, других партнеров Китая там. Иран. Тоже вроде бы, наверное, статуса он не имеет, если есть такой статус там, друзей или партнеров БРИКС, но и Иран хорошо бы в эту структуру поместился, ну и, наверное, можно посмотреть в сторону Латинской Америки. Аргентина вроде бы даже начала отвечать на эту инициативу. Чем полезно? Понятно, что нужно создавать какие-то альтернативные организации для того, чтобы противостоять Западу, налагающему санкции против России, но также и против Китая за сотрудничество с Россией, и нужно расширять свои рынки, где ту территорию, с которой можно торговать, в общем, в безопасности и без оглядки. Так что инициатива разумная. Однако, ну, лидерство этих государств меняется, и, например, Бальсонаро, президент Бальсонаро в Бразилии, такой радикальный, крайне правый тип, практически едва ли не вывел Бразилию из БРИКС и уж точно тормозил деятельность этого альянса. В Южной Африке, еще одном изначальном члене БРИКС, такой беспорядок сейчас в политическом пространстве, что, в общем-то, вряд ли что-то страна делает в рамках БРИКС. Ну и потом отношения Китая с Индией всегда были сложные, это давнее противостояние, и, в общем, противоречий внутри БРИКС немало, будет еще больше, если союз будет расширяться.
Ну тогда вопрос от Николая, а вообще в нынешнем составе хотя бы БРИКС хоть как-то работает?
Признаков незаметно. Я скажу, ну, потенциал есть, и да, пусть он будет.
Хорошо. Теперь высказывание Дмитрия Рогозина. Про его высказывание в последнее время много говорят, много обсуждают, но все-таки вот тут он выступал на соответствующей системе. Это называлось, во-первых, от общества знания, во-вторых, это называлось новые горизонты, и выступая, рассказывая об этих новых горизонтах, Рогозин сказал, Сармат может снести половину берега какого-то крупного континента, который нам может не понравиться своей агрессивной политикой. Рогозин довольно высокопоставленный чиновник Российской Федерации. Насколько допустимы подобные заявления?
При всем его высоком положении свои слова он не слишком контролирует, судя по этому. И как глава Роскосмоса, ну, странно, что он делает такие заявления, конечно же. В контексте новых горизонтов, ну, снос половины материка, насколько это открывает России, для России новые горизонты? Мы понимаем, что в любом случае использования оружия массового поражения, будь то ядерное, будь то неядерное, будет ответный удар. Пусть бы господин Рогозин спросил вот ту молодежь, которая сидела в обществе знания и слушала его, они хотят погибнуть вместе с миллионами россиян после вот такого удара с арматом? Вот эта молодежь, замечательные 15-20-летние ребята, у которых вся жизнь впереди, которые столько могут сделать для России. Они хотят гибнуть сейчас.
Ну, погодите, ведь Рогозин говорит, если у них, там, где этот крупный континент, который мы с Арматом, если у них будет агрессивная политика, то есть они начнут первыми.
Да? А кто будет судить, насколько агрессивная, достаточно ли агрессивная политика, чтобы нанести удар? Речь идет об экзистенциальной для России угрозе. Вот кто будет судить о том, квалифицировать угрозу уже экзистенциальной или нет? Дело в том, что у нас развелось немало сторонников апокалипсиса, конца света, то есть все те, кто его пропагандируют, считают своим долгом ускорить, приблизить этот конец света. Это совершенно сумасшедшие, больные конспирологи, фундаменталисты, и это феномен международный. российские типы в контакте с американскими и другими по всему свету. Это часть таких конспирологических сетей, которые считают, что сейчас они уничтожат этот мир, а какой-то узкий круг избранных выживет, и вот они потом будут этим миром заново рулить. Это очень больные люди, их нужно лечить в больничке.
Даже так. Хорошо, тогда еще одно. Минпромторг Российской Федерации предложил россиянам выбрать название, как тут сказано, вновь вернувшемуся Макдональдсу, который, впрочем, как я помню, наоборот, заявил, что он как раз уходит из Российской Федерации. Тут много вопросов сразу. Причем тут Минпромторг? Так уходит Макдональдс или он возвращается к нам? Вообще, с вашей точки зрения, вот этот процесс ухода крупных компаний, он завершается? Он приведет к тому, что рано или поздно все они вернутся, или это все уже навсегда?
Ну, судя по тому, что крупнейшие западные компании продают свои активы, и крупнейшие, начиная Shell, BP, энергетические, ну и такая крупная, как Макдональдс, продают, это значит, что они уходят, ну, по крайней мере, на обозримое будущее. Потому что если, например, Shell рассматривает несколько китайских государственных компаний для продажи своих активов на Дальнем Востоке в партнерстве с «Газпромом», ну, слушайте, заключение таких сделок занимает годы, и теперь они от этого отказываются, терпят большие убытки, потому что, конечно же, продавать придется со скидкой в данных обстоятельствах, и особенно с китайскими покупателями, там, даже американцы много не наторгуют. Индия сейчас ведет переговоры с BP, британской нефтяной компанией, о других активах, о их доле в Роснефти. Да, это системные изменения. Знаете, вот вхождение России в западный, в глобальный рынок с акцентом на Запад, с ориентиром на Запад, велось на протяжении 20-30 лет. Да, все эти сделки занимали годы. И теперь Россию вынимают из этой системы, и конечно, это болезненный процесс. И ну, что мы здесь получаем? Мы меняем одного зарубежного партнера на другого зарубежного партнера. Китайцы тоже непростой партнер. Пока выгода для российской экономики не очевидна. Но, наверное, когда западные компании продают свой бизнес партнерам, например, как это сделала большая четверка консультантов, они продали российским партнерам, теперь они собственники этих дел. Ну, даже в случае с Макдональдсом, тот факт, что компания заботится о сотрудниках, и то, что новый владелец будет обязан выплачивать зарплату, такую же зарплату сотрудникам на протяжении, по крайней мере, 2 лет. В сегодняшних обстоятельствах, наверное, это позитивное явление. Однако, как российская экономика, сейчас мы уже выходим за рамки вопроса о продаже иностранцам, как российская экономика будет развиваться в ближайшие годы в 21 веке, пока еще не видно. Сейчас разговоры идут в основном о переориентации России как энергопоставщика и поставщика также зерна с одних стран и регионов на другие страны и регионы. То есть как были придатком, ресурсным придатком, так и остаемся.
Просто вот это отдельный вопрос. Во-первых, про Макдональдс. Возвращаясь к тому, вот Минпромторг предлагает гражданам, давайте выберем новые названия. Какие названия? Наш Мак, Маковецкий, Маковский. То есть мы все равно не хотим уходить дальше. Сегодня Минпромторг говорит, но рецептура-то будет соблюдаться. В том смысле, что мы не потеряем, просто называться это будет по-другому. Значит, все-таки нам это важно, чтобы это было иностранное.
Ну, важно, наверное, рецептура, если она нравится покупателям, но важны еще и технологические процессы, потому что, ну, Макдональдс не зря работает по всему миру, что-то они делают правильно. И как-то читала интервью с одним из руководителей компании, который налаживал все эти технологические цепочки, это не так просто сделать. Это не на раз-два делается. И если бы это было так легко, ну, наверное, в России или в других странах тоже бы такое сделали.
Но Медведев же задавал вопрос по поводу булочки с котлетой. Почему мы не можем?
Ну, давайте зададим господину Медведеву вопрос, почему под его руководством это не было сделано. Русская булочка с котлетой вкуснее. И почему это не стало таким дешевым сетевым бизнесом?
Хорошо, про Макдональдс мы пока не знаем. Говорят, что это под новым названием заработает где-то в середине июня. Но еще раз напомню, даже сейчас нам говорят вернувшийся Макдональдс, как если бы что-то возвращалось действительно.
Но... А про название пусть они побольше подумают. Все-таки,
да, будем надеяться. Так вот, про «Москвич». Ведь до этого была уже новость по поводу того, как... Они уходят, но мы ничего не дадим потерять, поэтому мы берем себе, и в Москве будет завод, и будет «Москвич». За, будет эти, «Москвич», за да. эти несколько дней выяснилось, что это будет не «Москвич», а все-таки китайская машина.
И к тому же «Автопром» возвращает стандарт Евро-0, это то, что практиковалось еще в конце 80-х, начале 90-х. То есть даже нет цели, нет амбиций делать что-то новое, передовое, а наоборот, планка занижается, делать автомобили без подушек безопасности сегодня. Значит, мы настолько не дорожим жизнями наших граждан при той высокой, высоких показателях гибели на дорогах, которые сейчас уже есть с подушками.
Ну, вам в этот момент скажут, вы хотите вообще не выпускать автомобиль?
Нет, мы хотим нормальные современные автомобили, и, пожалуйста, сделайте их.
Условия таковы, что мы не можем делать их в полном объеме.
Ну, поставьте задачу. Поставьте задачу и начните делать эти комплектующие, которые всегда поставлялись с Запада. Ну, что в какой-то момент надо же уже, наконец, начать делать своими руками подобные вещи. «Москвич» делали в советское время, делали. Нормальная машина была для тех времен. Но, слушайте, смысл спецоперации ведь не в том, чтобы вернуться теперь в 80-е годы или в 90-е по уровню технологического обеспечения жизни граждан.
Хорошо, про вопросы. Ну, еще раз напомним, что все вот эти вот аналогии, война, на самом деле ее нет. У нас спецоперация, на этом настаивает конечно. Роскомнадзор. Угу. А теперь вопрос от Петра. Ведет ли Россия войска в Финляндию в рамках украинской спецоперации?
Вопрос к Петру. Он пойдет воевать? Желает воевать с финнами? Интересно. Но... И всем тем, кто желают провести спецоперацию...
Петр не обязательно военный. Да.
И Петр не обязательно желает пойти войной против Финляндии или желает. Ну, не вполне понятно. Ну, вопросы не будем его обвинять.
Он говорит о том, что там надо навести порядок. Подождите.
Финляндии?
К примеру. Он не военный. Он считает, что государство должно навести порядок. Нет?
Ну, государству скоро будет не хватать сил для наведения порядка военных сил, и, пожалуйста, добровольцам у нас уже сейчас можно идти и на Украину, и, если желается, в Финляндию или в Прибалтику, куда угодно. Так что вот все люди, которые кричат о том, что нужно дойти до Берлина, пусть-ка они этим и занимаются. Так, а также своих детей посылают воевать, пока они не пойдут сами или не пошлют своих детей умирать на войну. Ну, тогда нужно нести ответственность за свои слова, за свои предложения.
Но война касается... будет, смотрите, вот Глеб с Урала пишет, ну, вот он уверен, что когда-то будет, скоро будет война, США втянут в войну Китай, и Си, как он пишет, заберет территорию до Урала. Причем совсем скоро.
Сложно провоцировать Китай. Вот посмотрите, насколько, какая у китайского руководства выдержка и какой расчет. Не помните, как только начались военные действия на Украине, российские оптимисты ожидали, что вот-вот Китай пойдет против Тайваня, откроет, так сказать, второй фронт Соединенным Штатам, и вот тут-то мы вдвоем
победим.
Кстати,
да, об этом много тогда говорили.
Но Китай ни в коем случае ничего подобного не сделает. Возможно, через 5-10 лет какими-то аккуратными наступательными действиями, когда они сочтут, что они могут достигнуть гарантированного успеха. Да. То, что есть возможность, возможность мировой войны нарастает, это тоже факт, да, потому что накапливается, как и перед Первой мировой войной, конфликтов региональных, и планка использования военной силы для урегулирования политических, экономических противоречий, она все ниже и ниже. Точно так же и Турция может пойти войной против своих врагов гораздо с большей легкостью сейчас, когда идет СВО на Украине, чем раньше, потому что как-то мир держался такого более цивилизованного поведения, за исключением Соединенных Штатов. Да, Соединенным Штатам все позволено в силу их доминирующего положения в мире. Но вернемся все-таки на секунду в Финляндию, потому что это важная страна. Еще раз, 1300 километров границы. И, между прочим, с 1944 года у нас с Финляндией установились нормальные отношения. Такие нормальные отношения даже были названы термином «финляндизация». С точки зрения, с позиции Запада, это звучит негативно. Это пример того, как капиталистическое государство Запада может жить в мире, могло жить в мире с Советским Союзом.
Вы сказали 44-го.
44-го, даже не 45-го.
Просто Миша пишет, что после конфликта с Финляндией, а это 40-й год, я напомню.
Да, да. Там,
спустя только 15 лет нравственные противоречия были преодолены.
Нравственные?
Ну, противоречия с Финляндией.
Я не знаю, что такое нравственные, но глава Финляндии во время войны Карлов Густав Маннергейм, бывший русский царский офицер, который провел больше войн против России и Советского Союза, чем любая другая европейская страна. Он организовал 3 войны. В 1918 году, затем Зимняя война и участие в Великой Отечественной
войне.
Мягко
говоря, спорная политическая фигура.
Да, откровенно говоря, просто конкретно партнер Гитлера, ближайший союзник Гитлера, который держал блокаду Ленинграда. Он закрыл ее по тому периметру, который был ему доступен. Гитлер однажды за всю войну выезжал с территории Германии, и этот один раз был на 75-летие Маннергейма в Финляндии, когда они встречались и обсуждали планы против Советского Союза. Так вот, Сталину удалось настолько сломать Маннергейма, что в 1944 году он согласился, представьте себе, на присутствие коммунистов в правительстве Финляндии. Это вот насколько Маннергейм капитулировал нравственно, политически, в военном отношении, что принял такое поражение. И с тех пор все последующие правительства Финляндии вели очень умеренную и добрососедскую политику.
Вот Миша-то как раз говорит о том, что спустя 15 лет после конфликта с Финляндией противоречия не только на уровне Маннергейма были преодолены. Он спрашивает, возможно ли добрососедские отношения между Россией и Украиной?
Для этого должно будет пройти какое-то, видимо, долгое время.
Больше, чем 15 лет.
Сильно больше, наверное. Я не знаю, что Россия может сказать после всего того, что происходит, еще произойдет, и скорее на политическом уровне, для того, чтобы... Для того, чтобы все-таки украинцы поверили, что мы один народ, потому что совсем недавно отрицалось собственно существование украинского народа и Украины как государства.
Про зерно Николай спрашивает, Канада сможет заместить украинское и российское зерно?
Еще раз, это 24% на мировом рынке. Вряд ли Канада вдруг, Канада северная страна, может начать выращивать.
А у нее хорошо с зерном, но не до такой степени.
Да, да, наверное, какую-то часть может добавить, но не настолько, не так, чтобы это качественно изменило картину.
Теперь Джекпот спрашивает, слышали про оспу обезьян?
Нет.
А, честно. Вы не знаете, да?
Нет.
Люди начали болеть оспой обезьян, и вот он спрашивает... Это вот не для того, чтобы нас отвлечь? Ну, как ковид в свое время придумали для... Ну, вот вы понимаете.
Давайте, если есть конкретные факты, если есть основания, мы можем обсудить, проанализировать. А вот в качестве конспирологических теорий и слухов мы этим заниматься, наверное, не будем.
Хорошо, тогда если отбросить оспу, а ковид? Это какая... Это естественная штука или что-то навязанное человечеству? На сегодня это можно говорить?
Лучше обсуждать это с докторами все-таки, с эпидемиологами, но все, что они говорили, квалифицированные специалисты в то время, это о том, они говорили о том, что, конечно, вирусов существует великое множество, и в густонаселенной стране рано или поздно, как это происходило и раньше в более мелких масштабах, подобное возможно. И да, в Китае это могло случиться в Индии, да, где с санитарией не слишком хорошо. И это и будет продолжать случаться. И например, как она, испанка, да, в 17-18 году, кто ее-то тогда распространял, чья чья хитрая идея это была, какое такое мировое правительство хотело уничтожить мир.
Я только хотел сказать, наверняка было мировое правительство.
Да, и, безусловно, евреи. Да, нет такой конспирологии, теории заговора, которая бы очень запутанными путями не приходила бы к евреям, так что это типичный антисемитизм.
597-й спрашивает, почему так часто не соблюдается международное право? Это потому, что слабая дипломатия или президенты слабые теперь?
Международное право, бедное международное право. Ну, что же, для сильных оно существует лишь формально. И Соединенные Штаты, которые в большей степени и писали международное право, его практически не соблюдают и, собственно, выходят даже формально из тех соглашений, которые ограничивали их действия. Раньше препятствием и барьером на пути нарушений был Советский Союз, но в отсутствии крупной державы, которая могла бы противостоять, которая создавала большие риски в случае нарушения международного права, Соединенные Штаты действуют, как им пожелается. Да. В особенности, ну, Дональд Трамп это показал, но это на самом деле шло по нарастающей с 90-х годов, да, начиная с бомбардировок Югославии Клинтоном, потом с 2001 года войны на Ближнем Востоке, республиканцы Буша, потом продолжение Обамы, наращивание пишет, Трампа.
Международного права просто нет, есть сила.
Есть сила, но мы должны принуждать другие государства исполнять международное право.
Николай следит за новостями, говорит, Эрдоган уже заявил, что будет проводить переговоры с президентом Финляндии. То есть Эрдоган все-таки с финнами и шведами будет договариваться или с Байденом?
И с теми и другими. Пусть он послушает Финляндию и Швецию, что они могут ему предложить. Возьмет, попросит еще побольше, ну и дожмет Соединенные Штаты.
Алла возвращает нас к истории про болезни. Она говорит, подождите, а новости про эти лаборатории, в которых разрабатывают боевые вирусы, разве они нам не намекают на то, что разного рода болезни могут теперь распространяться иначе?
Мы точно не знаем, какие конкретно боевые вирусы развивались, растились в этих лабораториях на Украине, потому что те документы, которые удалось увидеть на украинском языке, ну, они не несли боевой угрозы. То есть в тех названиях вирусов не было боевого употребления. Так что надо дальше изучать.
Вероника Крушининникова была сегодня с нами. Она руководитель Института внешнеполитических исследований и инициатив. Она автор телеграм-канала «Прогнозы Крушининникова». Не подписались? Подписывайтесь. Благодарю вас за беседу. Приходите еще.
Благодарю, Юрий, за хорошие вопросы.
Спасибо.